Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Желание моего сердца сегодня поделиться Словом Божиим. Я думаю, что это нелегкая тема, но надо говорить обо всем, как апостол Павел пишет, «Ибо я возвещал всю волю Божию». Поэтому пусть Господь поможет и нам разуметь это слово, что хотел и апостол Павел передать нам. Это записано в послании к Ефесянам, 6 глава. Послание к Ефесянам, 6 глава, читаем с 18 стиха по 20 стихи. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». И мы помолимся. Дорогой Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся, Господь, в Твоей мудрости. Мы нуждаемся, Господь, в Духе Святом, автором, который является Бог этой Библии. И чтобы нам Господь открыл больше и больше значение Твоего Слова, и чтобы через это Слово мы могли бы возрастать, укрепляться и прославлять Твое имя. Господи, благодарим Тебя, что мы Твои дети, и Ты, Господь, совершил в нас все новое. Ты подарил нам новое сердце, новые мысли, дух новый вложил в нас. И помоги нам жить не по плоти, но по духу, и чтобы и наша молитва, она также была по духу. Господи, благослови это слово и помоги мне передать то, что мне на сердце, и чтобы все это было во славу Твоего святого имени. Я прошу это во имя Иисуса Христа, во Святом Духе. Аминь. Пожалуйста, присядьте. Мы знаем, что послание к Ефесянам было написано апостолом Павлом, когда он находился в Риме, в темнице. И апостол Павел был очень близко знаком и видел этих римских воинов, римских солдат, их облачение, в чем они были одеты, эти римские воины. И вот мы видим здесь, что Павел делает такое сравнение, аллегорию с верующими людьми, потому что мы, рожденные свыше, все являемся воинами Иисуса Христа. И апостол Павел говорит Тимофею: «Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». И вот здесь выше, в этой главе этого послания, сказано о том, в какие части воинских доспехов был облечен римский воин, и в духовном плане, как и мы должны быть одеты или облечься в эту военную форму. И для чего все это надо? Потому что римские солдаты, они тогда завоевали весь мир, это были храбрые воины, они вели сражения, и в основном они везде побеждали. У них не было такого сомнения, победим мы или не победим. Они знали, что они победят. Почему? Потому что, пристав к берегам Великобритании, они сжигали корабли. Обратного хода у них не было. У них или смерть, или победа. Вот так должны быть воины Иисуса Христа. Но те воевали против людей, против плоти и оружием, сделанным руками человеческими, этими средствами, которые уничтожают жизнь других людей. Но для нас апостол Павел пишет, хотя мы являемся воинами Иисуса Христа, но наша брань не против крови и плоти. Мы не воюем ни с кем. И мы не собираемся воевать, потому что мы дети Иисуса Христа. А мы знаем, братья и сестры, что Христос, будучи на земле, Он никого из людей не лишил жизни. Он сказал, придите ко мне и найдете покой душам вашим. Он пришел, чтобы дать эту жизнь. Он пришел, чтобы освободить людей от рабства греха и беззакония. Чтобы, принимая Христа в сердце, мы принимаем этот мир Божий. Но против кого тогда мы ведем эту борьбу, если мы облекаемся вот как воины в защиту от нападения врага? Так вот, наша брань против начальств, против властей. Ну вот, тот, кто хочет этим сыграть, да вот, пожалуйста, вот что-то против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Если здесь идет речь о духовных врагах, это говорится о том, о сатане и его демонах, о его ангелах. Вот наша брань. Поэтому иерархия там у сатаны есть своя. У них есть начальство, там власти, силы, все у них есть. И вот эти духи злобы поднебесной, они в нашей сфере, они обитают здесь, вокруг нас. И, наверное, там, где идет война, там особо они сосредоточены. Это как туча бесов, чтобы там вот разжигать эту вражду, эту войну. Но, братья и сестры, вот эти духи злобы поднебесной – это сатана. Он всегда противится Богу. Он враг Божий. И мы знаем, что было то время, когда сатана, он был как осеняющий херувим. Это было самое прекрасное творение Божье. Но в своей гордости он хотел сесть на престол Божий, занять место Бога. И был низвергнут. Поэтому и сегодня он враждует против Бога и та часть ангелов, которая пошла за ним. Но он враждует также и через людей. Это тоже постоянно идет война против Бога. Но с Богом, конечно, воевать невозможно, потому что Бог – это Создатель и Творец, нашему разуму непостижимо, это наполняет всю Вселенную. Но воюя с детьми Божьими, с народом Божьим, он этим самым воюет с Богом. И сатана хочет принести нам очень много вреда. Тысячи этих методов для того, чтобы нанести нам поражение. Поэтому апостол Павел и говорит о том, что мы как воины Иисуса Христа, что мы приняли это всеоружие Божье, дабы мы могли противостать в день злый и преодолевши устоять. И здесь он сравнивает, чтобы мы припоясались чресла истиною, облеклись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Вот эти три качества, или вот этих три части воина, его одежды, это пояс, это броня на грудь, и это ноги, готовность благовествовать мир. Если все это говорить, объяснять в духовном плане, это займет какое-то время. Но я хочу сказать, братья и сестры, что вот в духовном плане это то, что должно быть на воине постоянно, он не должен снимать. Он должен быть постоянно в обуви, постоянно должна быть броня, и постоянно должен быть пояс, где крепится все это остальное оружие. А дальше щит веры, шлем спасения и меч духовный, меч духа – это Слово Божие. Это должно быть всегда при солдате, при войне. И в любое время он мог одеть этот шлем, взять этот щит и меч и противостать всем козням дьявольским. Поэтому здесь мы прочитали с вами всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Если этот воин облечен, солдат римский, всеми этими доспехами, это тяжесть, там много металла. Если у него не будет силы, тогда не только воевать, ему тяжело будет носить эту одежду. Поэтому апостол Павел говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Молитва – это не является часть одежды, но эта молитва – это та атмосфера, то общение с Богом, где мы приобретаем эту духовную силу, чтобы не только носить вот эти доспехи, но и противостать. Была сила отражать атаки сатаны. И вот это есть молитва. Много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Поэтому апостол Павел здесь и призывает для того, чтобы мы всякою молитвою и прошением, всякою молитвою. Вы знаете, молитвы бывают разные. Молитвы, которые мы произносим всенародно и наедине, громко или шепотом, быть подготовлены к молитве или, может быть, спонтанно приходится, коленопреклоненно или стоя, сидя, или, может, даже лежа, дома или в церкви, работая, в дороге, как у нас руки сложены или не подняты вверх, с закрытыми глазами или открытыми, как мы держим голову прямо или склоняемся. Это все виды молитвы. Но, несмотря на то, как мы молимся, здесь апостол Павел говорит о том, чтобы мы молились духом, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Вот, дорогие друзья, тема как бы этой проповеди – это молитва духом. Что это значит? Как это молиться духом? И тем более постоянно. И вот Господь Иисус, когда был на земле, Он учил учеников молиться. И это не значит, что Христос говорил одно, и вдруг что-то, какие-то к молитве добавления, которые Христос не сказал бы. Нет, братья и сестры, все то, что Иисус говорил, то же самое говорит и апостол Павел. Потому что Дух Святой открывает это. И Дух Святой учит, как нам молиться Духом. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 13 стих, Иисус говорит: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Молитва Духом, если мы молимся от искреннего сердца, от чистого сердца, если мы любим Господа, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и ближнего своего, как самого себя. Значит, если мы молимся, чтобы Господь был прославлен, это молитва Духом, потому что эта молитва исходит от сердца. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца мы можем и не говорить устами, но мы можем внутри, в мыслях, мы молимся Богу. И вот когда эти воины, и мы говорим сейчас о духовном воине, когда мы облачаемся в эти одежды, в эти доспехи, то, одеваясь, мы постоянно молимся. Происходит молитва в духе. Когда мы оделись, мы молимся. Когда мы ходим или на страже, мы молимся. «Бодрствуйте и молитесь», так говорит Господь. И мы поем песню: «Будьте бодры и всегда молитесь. Скоро наш Господь придет. Он возьмет лишь тех на пир небесный, кто его в молитве ждет». Так что молитва духом – это та молитва, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Читая далее 15:7 Иоанна, Христос говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Если пребудем в нем, и его слово пребывает в нас, и мы молимся, это молитва в духе, потому что эта молитва будет услышана, и Бог говорит: просите, и дано будет вам». И вот в Нагорной проповеди, в 7 главе, Христос говорит: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею, или когда попросит яйца, подаст ему скорпиона. Нет, конечно. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо. Иоанн от Луки сказано: даст Духа Святого просящим у него. Благо. Это не материальное что-то. Это не то, что мы просим, вот, чтобы нам здесь быть богатыми и иметь все. Благо, духовное благо. Мы приходим к Господу, и блаженны нищие духом, ибо есть Царство Небесное. Только эти люди, которые нуждаются в Господе, нуждается в Его силе, в Его мудрости, в Его водительстве. Нуждается, чтобы жить не по плоти, но по духу, чтобы не грешить, чтобы Бог дал силы противостоять греху и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это молитва в духе. Читая дальше послание Иуды, у него одна глава, и там сказано так, в 20 стихе: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». То есть здесь мы читали, апостол Павел пишет, чтобы молились Духом, во всякое время молитесь Духом. Здесь Иуда пишет, чтобы мы, назидая себя на святейшей вере, а святейшая вера – это Божья вера, данная от Господа, вера, действующая любовью. Так вот, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, молясь Духом Святым. Молиться Духом Своим и Духом Святым. Сестры, здесь мы видим, для того, чтобы наша молитва была духовная, для того, чтобы эта молитва была услышана Богом, мы должны молиться непосредственно в атмосфере Духа Святого. Мы должны руководствоваться Духом Святым, чтобы все эти молитвы были сказаны под вдохновением Духа Святого. Потому что если мы будем только молиться и набор делать в голове, чтобы она была правильно произнесена, все это одна сторона. Молится ум наш, а где же молится дух? Павел говорит: буду молиться духом, буду молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. А где же участие сердца? А где же участие духа? Поэтому молиться духом должно участвовать наше сердце и участвовать наш разум. Молиться духом – это невозможно, чтобы разум не участвовал, потому что духи пророческие, они повинуются пророкам. И вот Дух Святой, Он помогает нам в этой молитве. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться, но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Молитва в духе или молитва духом, она тогда, когда эта молитва угодна Духу Святому, ибо Он ходатайствует за святых по воле Божьей, чтобы эта молитва была угодна Богу, чтобы эта молитва была по воле Божьей. В этом помогает нам Дух Святой. И Дух Святой нам говорит, как молиться и о чем молиться. Апостол Павел Филиппийцам, 4 глава, 19 стих, пишет так. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Вот то же самое здесь можем сказать, что Духом Святым. И вот при посредстве Духа Святого, через Духа Святого мы совершаем эту молитву. Другими словами, братья, чтобы не была такая формальная молитва. Хорошо помолились, а сердце наше не участвует. Мы сами знаем из практики нашей жизни, когда у нас какая-то беда, какое-то горе, какое-то переживание, какая у нас тогда молитва? Она действительно исходит из сердца. Это горячая молитва. Это наша нужда. Это наше обращение к Богу. Это наша просьба. И мы чувствуем, какое блаженство, какое состояние нашей души в это время, когда мы в общении с Богом. Но когда у нас нет такой потребности, мы так вроде бы по обычаю сказали, но сердце не участвовало. Это не молитва духом. Это так, молитва языком, может быть, так вот, произнесли что-то. Даже и, может быть, и умом-то не понимаем, что мы помолились. Поэтому и сказано, бодрствуйте в молитве. Бывает, говорим, а потом мы и не знаем, что же мы такое наговорили. Так что кто-то верно сказал, Бог не может без нас решить две проблемы. Какие? Это пыль на Библии и лед на сердце. Вот там, где не читается Слово Божье, там, где пыль на Библии, где лед на сердце, там, где нет молитвы к Богу, вот это и есть проблема в нашей жизни. Я всегда говорю себе и напоминаю другим. Если у нас не будет общения с Богом, не будет углубления Слова Божьего, не будет этой молитвы в общении с Богом, молитва в духе, то нам никто не поможет. Мы будем убеждать, мы будем говорить, мы будем читать, как надо поступать. Ну, выслушал этот человек и опять делает свое. У него нету жизни, у него нету этого духовного понятия, что значит жизнь по духу. Он не знает, что такое Слово Божье. Он отстранил это. Библия покрылась пылью, и сердце покрылось льдом. И, конечно, там ему что хочешь говори, ничего не поможет, если наша жизнь не соответствует Слову Божьему. Поэтому апостол Павел призывает верующих именно такой молитве. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. Если в нашем сердце какой-то грех, наше сердце нечистое, можем ли мы назвать это молитва, когда мы молимся, молитва духом? Да, конечно, нет. Давид говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Поэтому Иисус говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, а многие так говорят, и как здесь Иисус говорит, и предстанут пред Ним, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим именем много чудеса творили. И тогда скажу им, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Может ли Бог услышать эту молитву? Хотя они взывают Богу, говорят Богу, и что они сделали именем Бога, а Господь скажет, я не знаю вас. Это не молитва духом. Молитва духом, братья и сестры, когда действительно мы исполняем волю Божию, живем по Слову Божию. Мы не должны забывать, братья и сестры, и о том, что мы должны молиться и за всех людей. Апостол Павел также пишет Тимофею в первом послании, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Если мы молимся и о правителях, и о царях, о всех людях, потому что в этом воля Божья, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели жизнь вечную, значит, мы исполняем волю Божью, и Духу Божьему угодна такая молитва. И Дух Святой помогает нам в этой молитве. И эта молитва идет к Богу, потому что мы молимся по воле Божьей. Это молитва Духом. Но кто-то скажет так: ну, это все хорошо. Вы говорите там поверхностно так, и кто-то начнет говорить, молитва в Духе – это намного глубже, и так далее, и так далее. Я не спорю, это право каждого человека, как ему открыто, но мы должны говорить то, что написано в Священном Писании. И если нам скажут, что молитва Духом – это только та молитва на каком-то языке непонятном, вот это есть молитва Духом. И молитва Духом Святым – это тогда, когда Дух Святой молится. Вот это есть молитва Духом Святым. Это мне множество вопросов. А кому же Дух Святой молится? Дух Святой молится Духу Святому? Или Дух Святой молится Христу? Когда сам Дух Святой – Бог, кому же они молятся? Теперь, что касается молитвы Духом. Братья и сестры, я скажу немножко, хотя вы знаете, но я напомню. В день Пятидесятницы, когда апостолы были исполнены Духом Святым, они говорили на иных языках, как Дух давал им провещевать. И мы знаем, там было на 15 языках, о которых они говорили о великих делах Божьих. И эти люди, которые пришли в Иерусалим, они слышали на своих наречиях, на своих языках. Но найдите мне хоть одно место, где бы апостолы молились на иных языках. Они говорили на иных языках. И не только они там были, и другие. В то время, когда была заложена церковь, а в день Пятидесятницы, мы говорим, это было рождение церкви, тела Христова. И церковь, она была основана на апостолах и пророках. В то время еще не был написан Новый Завет. Новый Завет был написан после смерти и воскресения Иисуса Христа, более 30 лет прошло. А апостол Павел в послании, это уже в 60-х годах, писал эти послания. Поэтому еще Новый Завет не был написан. И Бог посылал пророков, которые на основании Ветхого Завета, как исследуйте Писание, он говорил о Ветхом Завете, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Пророки, они в Ветхом Завете проповедовали и показывали, вот здесь Христос, здесь Христос. А люди, читая, ну, не видели ничего. Они читали, например, скинию собрания, там прочее, прочее, какие-то там цвета, все это. Это же не просто так. Там был символ Христа. И вот наш брат Каргель, его есть книга «Тени из будущих благ», да? Он как пророческий. Он изъясняет Ветхий Завет и там говорит, указывает, вот Христос, вот Христос. Так что пророки – это те, которые проповедовали Христа, и они находили в Ветхом Завете там Христос. Так же, как и мы сегодня проповедуем, но мы в основном из Нового Завета, мы имеем и Евангелие, и послания апостолов. В то время не было. Поэтому дар иных языков, он был необходим, чтобы люди не могли читать, не могли нигде слышать, а могли слышать через апостолов и в других местах, там и в доме Корнилия, и так, и ефесские ученики там тоже имели этот дар иных языков. Но когда был написан уже Новый Завет, настало это совершенное, языки умолкли. В Коринфской церкви там было другое положение. Эта церковь находилась в Греции, в Европе. Город Коринф, он действительно был торговый город, через него проходило множество торговых путей. И дар иных языков, когда идет в множественном числе и говорится об иных языках, это дар Святого Духа. Или там разные языки, это дар Святого Духа. Поэтому в Коринфской церкви был этот дар, дар иных языков. И многие коринфяне говорили на иных языках. Почему? Потому что эти торговые пути проходили, люди заходили, и они слышали тоже о великих делах Божьих. Но в этой церкви был другой язык, который не иной, а был незнакомый язык. Незнакомый язык – это язык, который не существует в мире, его никто не знает. И вот таким языком они обладали многие. И вот этот язык принес в эту церковь столько страданий. Он как бы разделил эту церковь. И там они жили не по духу, но по плоти. Там у них и ругались, там у них и не понимали друг друга, там возвышались и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И если бы этот язык незнакомый был как дар Святого Духа, то Павел бы не писал бы, что на ветер или там эти непонятные звуки, знаете, это то же самое, что играть на пианино. Кто умеет играть, он играет и прямо приятно слушать. А кто не умеет, бьет по клавишам и говорит, хватит уже, голова болит. Вот так и тот язык, это тарабарщина, которая не принесла никому никакой пользы. Так вот, Павел вытеснял этот язык, и он говорил, давайте, если у вас есть переводчик, истолкователь, то, пожалуйста, переводите, но такого нету. А раз его нету, так значит, молчите в церкви. Получается, кто Бог дал язык, а теперь Бог и запрещает. Нет, братья и сестры, Павел говорит, я не запрещаю, я запрещаю этому незнакомому языку. А тот, который дар Святого Духа, он говорит, братья, не запрещайте говорить языками. Апостолы в Иерусалиме, они исцелили там человека, который был, никогда не ходил. Тут их взяли, арестовали, держали всю ночь в плену, потом отпустили, пригрозили, не говорите больше об этом имени. Да, но Петр сказал, кому нам подчиняться больше, слушать вас или Бога и так далее. И вот он пришел и рассказал своим, что с ними было. И мы видим, собрание выслушало. Они стали на молитву, они возвысили голос Божий, они молились Духом, но там не было ни одного, кто бы там помолился на каком-то незнакомом языке. Они величали Бога, они благодарили Бога и просили у Бога. И по молитве их написано, поколебалось место, где они были собраны. И все исполнились Духа Святого и начали говорить Слово Божие с дерзновением. Вот, братья и сестры, что значит молитва в Духе. Я приведу такой пример. Это было давно. В советское время, еще эти перестроечные времена. Тогда стали делать больше этих духовных конференций. И вот я был на одной конференции, которая была в Измайлово. Там большой комплекс гостиничный, там эти много мест, всякие актовые залы и так далее. И вот собрались братья из бывшего Советского Союза. Там пресвитера, регента, все эти служители. Там, наверное, больше тысячи человек. Знаете, какая была радость? Я вспоминаю вот с благодарностью Богу вот о тех временах. Тогда еще в Америку почти никто еще не уезжал. Все братья были вместе. И вот, помню, утром собрались мы в ресторан там на завтрак. И прежде чем нам кушать, конечно, мы всегда молимся, но давайте, братья регента, споем несколько псалмов. И вы знаете, такой хор, 1000 братьев, мужской хор, как начали там петь. Я смотрю, не поднимается ли крыша? Это передать невозможно. Вышли все повара, все официанты, все слушают. Это пение. Ой, какое наслаждение. Вот здесь сила Божья, где Господь прославляется. И потом помолились, и сели мы на свои места, чтобы завтракать. И тут место было свободное. Один брат подходит, свободно, да-да, пожалуйста. Этот брат уже, я его фамилию знаю, но не буду называть. Я не знаю, сейчас он как, в вечности или здравствует. И вот говорит, ну как, братья, вам отдыхалось? Ну, все хорошо, хорошо. Конечно, все были там в комнатах, в гостиничных, там где-то примерно на 2 человека. А у него получилось так, что он, наверное, пришел, было одно место, и там в комнате он жил это время не с верующим, а с человеком совсем, ну, другим. Ну, тот, видать, может быть, в командировку приехал и так далее. Ну, они там разговаривали о духовных темах. И оказалось, что это буддист. Где-то вот из российской, там, может быть, Алтай или там Сибирь, или в тех местах. Ну и перед сном брат говорит, давайте помолимся, я помолюсь и так далее. Брат рассказывает, как он провел ночь. Я начал молиться, помолился, поблагодарил Господа за все это. Но этот буддист говорит, а теперь я помолюсь. Ну, пожалуйста. Он говорит, мне было интересно, как будет молиться вот этот буддист. Это религия тоже мирового значения. Так. Она очень древняя, она идет оттуда, где-то до рождения Иисуса Христа, где-то в 6 веке или там, в 5, очень древняя. Интересно было, как он будет молиться. Он говорит, достает такой нож в форме полумесяца в руку. И начинается у него ритуальный танец, движение. Двигается, двигается с этим ножом туда-сюда, все больше и больше набирает обороты. Вы знаете, он рассказывал нам, мы испугались, а я представляю, что он там пережил. И потом его так начало больше и больше крутить. Он так начал вертеться, издавать какие-то звуки, там ничего поймешь, что он там лепетал и так далее. И так далее. И он говорит, мне страшно делается, как он вертится, там это все происходит. Продолжительное время, потом начал успокаиваться и как бы уже затихать это, обороты. И потом уже пришел в себя, и вроде опять стал нормальным человеком. И он спрашивал, что вы там говорили, что-то в молитве, что этого. Он говорит, я не помню, я не знаю, что я говорил. Это не от меня зависело. И не потому, что я там крутился, мне так хотелось. Это дух, он это делал, поэтому я не могу ничего сказать, это не от меня зависело. Он тоже молился духом, но каким духом? Сестры. И вот апостол Павел говорит о том, чтобы мы молились о всех святых. И он говорит, и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования. Павел говорит, чтобы мы молились о всех святых и молились о нем. Он не просит, молитесь о моих, ноги мои там в кандалах уже, может быть, кровью покрылись, чтобы меня Бог освободил из темницы. Нет, он молится, чтобы молились о нем, чтобы ему была дана сила, чтобы ему дано было слово устами моими, открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования. Почему, братья и сестры, Павел обращался к верующим, чтобы за него молились? Он мог бы сказать, да зачем за меня молиться? За меня молится Христос, Он мой первосвященник, Он ходатайствует по мне, так что молитвы мне не нужны. А Он нуждался, и знаете почему? Это тоже тайна, которую Павел открывает нам. Оказывается, когда мы молимся о Нем, молимся о всех святых, которые, как Павел, нуждаются в этом, то, молясь за других, мы получаем ответ на молитву благословение себе. Если мы в нашей молитве, как Христос говорит, прощайте, да, чтобы и вам было прощено, мы молимся за тех, кто обидел нас. Оказывается, когда мы молимся за них, то и мы получаем прощение. Когда мы молимся за больных, нас просят, помолитесь за больных. А, мы здоровы, зачем же нам молиться? Знаете, у меня вот, просто поделюсь так, мне хвастаться это нечем, хвалиться, кроме своими немощами. А вот звонок, например, домой и просят, помолитесь вот обо мне, о такой-то нужде. Что бы я ни делал, я все бросаю. Я бегу в комнату, закрываюсь и молюсь. Почему, братья и сестры, надо молиться за другие, за нужды? Если мы молимся за больных, то мы сами получаем выздоровление. Это обратный процесс. Поэтому Павел пишет о том, что когда они будут молиться, чтобы Бог дал ему силу благовествовать, они сами начнут благовествовать, потому что они молятся за него и за тех, кто благовествует. Пусть нам Господь в этом поможет и благословит. Ну, даст Господь, может быть, продолжим и дальше эту тему. Аминь.